говорит радио «Свобода». Час прессы, программа «Радио Свобода», у микрофона Виталий Портников. Добрый день, дорогие радиослушатели. В украинской столице в эти дни проходит уже традиционный фестиваль «Белорусская весна», который последний...
Вы что, обалдели? У нас эфир!
...проходит здесь с очень большим достаточно количеством мероприятий, и культурных, и литературных, и журналистских. И мы решили поговорить об этом фестивале еще и потому, что он сейчас проходит в таком довольно любопытном политическом фоне. Политическом фоне, связанном с таким вот осторожным креном Беларуси в сторону Европейского Союза. Вы знаете, что сегодня вечером уже будут съезжаться в Прагу участники саммита «Восточное партнерство», среди которых не будет президента Беларуси Александра Лукашенко, она будет первой республики господин Тимашко, а вот сегодня как раз в Гомеле президент Беларуси Александр Лукашенко принимает своего украинского коллегу Виктора Ющенко. И это тоже такой любопытный момент, на фоне которого стоит поговорить о том, как общаются между собой неформально белорусы и украинцы, и как вообще обстоит дело с общественным климатом в стране, которая как бы сейчас вроде бы начинает медленно меняться. Или, может быть, меняется только исключительно политика ее руководства. Поговорим об этом с нашими гостями, координатором фестиваля «Белорусская весна» Ильей Глэштейном. Здравствуйте, Илья. И белорусским журналистом, журналистом медиа-журнала «34» Кристиной Кричевской. Здравствуйте, Кристина. Ну, Илья, я хотел бы, чтобы в начале, собственно, нашего разговора вот задать вам такой вопрос. Сам фестиваль «Белорусская весна», почему он проходит именно в Киеве? И насколько вообще интересно для украинского вот, зрителя, читателя, да, человека, который приходит на этот фестиваль, вот те мероприятия, которые вы проводите.
В Киеве фестиваль «Белорусская весна» происходит, потому что в Киеве живем мы, его организаторы. Это украинцы, у которых есть хорошие друзья, знакомые с Белоруссией, которые любят белорусскую культуру и хотят репрезентовать ее в своей стране. А также много белорусов, которые приезжают сюда, и им здесь живется неплохо, и которые также своей небольшой диаспорой помогают нам организовывать этот фестиваль. Запрос на белорусскую культуру есть, это показывает медийный успех прошлогоднего фестиваля, и, в общем-то, и в этом году также нам приходит очень много людей, и все остаются довольны, всем интересен белорусский язык, белорусская культура, все ее виды, которые мы представляем на нашем фестивале, ну вот поэтому, наверное, мы его и проводим.
Кристина, я хотела вас спросить. Вот, по большому счету много говорят о том, что так культурно связи Беларуси и России. Да, что Беларусь, по идее, должна быть интересна всего России, но никто никогда не говорит, что она интересна Украине, согласитесь. Ну, да. У вас почему так происходит? И, ну, почему тогда вы приехали в Киев все это презентовать и проводить?
Ну, как-то так вообще исторически сложилось, что вот и наши люди, и русские люди, они вообще считают еще в советских времен, то есть вот поколение моих родителей, что как бы мы один народ и так далее, то есть продолжение Советского Союза. А что касается украинцев, то у белорусов с украинцем всегда было такое, как бы более такое теплое отношение, как бы, ну вот, ну, я не буду говорить братний народ, да, но как бы такие самые ближайшие народ по духу, по культуре, по языку, то есть и у меня, и у моих друзей очень много друзей и хороших отношений с людьми с Украины. И получается так, что, в принципе, мы очень близки по культуре и по духу вообще народов. Вот. А российская сторона, она нами интересуется, я так думаю, только в политических мотивах.
Действительно, вот где культурный интерес белорусов со стороны Украины, то есть такая интересная.
Конечно, и не только со стороны украинцев, но и со стороны белорусов. Они приезжают сюда к нам на фестиваль не только презентовать свое, но и смотреть, и общаться со своими коллегами. Вот. Ну и кроме того, ну, фестиваль именно и призван, да, не развивать межгосударственные отношения между Россией и Белоруссией, а устанавливать межличностные контакты.
Ну, собственно, это задача любого такого мероприятия, вероятно.
Да, как любой фестиваль.
Но вот вы все-таки в своей программе, у вас скорее там представлено то, что называется неформальная культура. Да?
Ну, фестиваль «Белорусская весна» является по определению это фестиваль современной, неофициальной, нецензурированной белорусской культуры в Украине. То есть, ну, официальная какая-то линия, там, культурная какая-то пропаганда Беларуси, она и так к нам доходит, так же, как, ну, потому что довольно эффективно работает. И мало кто знает о том, что там, кроме песняров, там, еще чего-то, есть в культурной жизни что-то еще. Ну, вот это интересно, так если мы слышим, что мало кто представляет себе за пределами Беларуси, что белорусская культура, белорусское искусство может проявляться в таком современном неформальном ключе. Я первый раз это увидел, между прочим, когда попал на концерт одного из белорусских рок-коллективов на РБМ, НРМ, да, конечно, в Лодзь. Приехал в коллектив Лодзь, давал там концерты, было огромное количество польской молодежи, которая вообще с восторгом относилась к этому коллективу, к его выступлению, оказалось, что там или продаются его диски. В общем, это событие было культурное для Лодзи. Но никто, допустим, в Москве или Петербурге вообще о существовании белорусского рока и вот такого его популярности в Центральной Европе вообще не догадывался. И вот, мне кажется, почему это так? И казалось бы, гораздо проще доносить это до российского или до украинского зрителя, чем до польского или чешского.
Ну, просто я это все-таки связываю с тем, что Беларусь, ну, как бы похоже, что, скажем, белорусского языка, ну, то есть белорусского, польского, украинского, то есть вот в нашей такой среде, в нашей такой тройке, да, то, в принципе, украинские, ну, группы, команды там, или просто музыканты, они будут понятны и в Польше, и в Беларуси, и взаимно, как бы, с всех сторон. То есть это то же самое касается белорусских музыкантов, и я знаю, ну, не только НРМ, но многие вообще белорусские группы, они дают концерты преимущественно вот в Польше и в Украине. Почему? Потому что в Беларуси они фактически, ну, считаются запрещенными, считались там до какого-то периода, по-моему, в прошлом году наши, некоторые группы сходили к нашему главному идеологу страны, да, там с ним что-то переговорили, и как бы из этого списка запрещенных групп он их снял, вроде как. И то есть сейчас вроде как где-то какие-то официальные концерты их
проходят. Вроде как идут,
да? Да, вроде как. Но как бы без размаха, без популяризации такой, то есть их, скажем, не щемят, как щемили раньше. Вот. А в России я считаю, что просто вот после Украины Беларусь, чем как бы любая из наших стран России.
Напомню, что в программе «Час прессы» мы беседуем с координатором фестиваля «Белорусская весна 2009» Ильей Глаштейном и журналистом белорусского медиа журнала «34» Кристиной Кричевской, проходящим сейчас в украинской столице фестиваль белорусской культуры. Илья, вот какой вопрос хотел бы я вам задать. Собственно, ну, допустим, фестиваль прошлого года и этого года, вот ваше наблюдение, изменилось как-то настроение белорусских участников, может быть, изменился какой-то климат культурный? Что, собственно, произошло?
Ну, многие сами белорусы говорят, что проще стало, ну, немного полегче стало, есть какая-то оттепель, да, проще себя где-то в чем-то выражать, меньше, направлено, возможно, это связано с вот этим вот креном в сторону Евросоюза, официальной отмашкой со стороны администрации, да, меньше стало информации о политических каких-то процессах против свободы слова, ну, то есть как-то попроще, но все равно они едут к нам, и вот, например, есть друзья, которые приезжают на наш фестиваль, и они говорят, что если бы они не ездили к нам, ну, это как глоток свободы, как глоток свежего воздуха, им нужно обязательно раз в 2 месяца приехать сюда для того, чтобы потом обратно вернуться и продолжать нормальную деятельность.
Истина, вы ощущаете воспоминания общественной атмосферы?
Общественной атмосферы?
Да, в Беларуси.
По сравнению с прошлым годом?
Ну, вообще. Даже не по сравнению, просто вопрос. Даже я, потому что я в прошлый год спрашиваю Ильи, потому что он это видит точечно. Да? Вот один фестиваль, вот второй фестиваль, вы все-таки живете в Беларуси. Угу. Вот просто ваше такое... Я бы не сказал, что это даже не вопрос политического какого-то анализа, это просто личного ощущения. Вот у вас есть ощущение, что что-то меняется?
Я думаю, что да. Потому что, не знаю, может, это как-то внутренний проспект какой-то, то есть личностный. Ну, потому что, то есть раньше я как-то более резко оценивала, что происходит в стране, там, высказывалась резко просто там президенту и так далее. Вот. А сейчас, ну, не знаю, я, может быть, стала более лояльной, и, может быть, я увидела, что реально есть какие-то сдвиги в политическом плане, там вообще в общественном. Ну, кардинально ничего не поменялось, но маленькие какие-то сдвиги, какие-то вот намеки на то, что может быть в ближайшие годы у нас что-то поменять, то, что уже сколько можно называется, да, вот, то, может, это надежда, может, это, ну, реальность, которая, то есть, какие-то детали видна.
Вот это вот ожидание, да, оно, кстати говоря, оно же, кажется, и в украинцах, кто сюда присутствовал, украинцы тоже всегда ждут того, что что-то поменяется, а ничего по большому счету не меняется. Вот в этом смысле, может быть, Украина как раз такой, я бы так сказал, пример для Беларуси. Это не нужно питать радужных иллюзий.
Не нужно питать радужных иллюзий, не нужно ждать, а нужно, в общем-то, делать, наверное. Ну, надо быть, может быть, более активным.
Тут вопрос в том, насколько, в принципе, ситуация вот всегда позволяет вот, вырабатывать такая вот, не является ли такая лояльность иллюзорной, по большому счету.
Повторите.
Не является ли такая лояльность иллюзорной? Вот вы говорите, что вы стали более лояльны. А это же связано, я так понимаю, не с реальной ситуацией, а с ожиданием.
Угу. Ну, вообще, глядя на то, что вообще происходит в политике, например, и что происходит там, вот какие-то в разных аспектах там, и гражданских, и журналисты, музыканты, то есть все сферы, в принципе, немножечко затронуты какими-то изменениями, такими вот такими реверансами в бок Европы. Ну, я так думаю, что неспроста, как бы, вот эти вот сейчас разговоры, что, то есть, вот, Лукашенко, он уже как бы сомневается на тему того, какой бок ему как бы, сделать реверанс на восток или на запад. Вот. И эти сомнения, они передаются, в принципе, и на белорусов. И мы просто ощущаем, что вот-вот и должно что-то поменяться, такое, может быть, маленькое, но будет очень значительное. И все этого ждут. Я понимаю, что это как бы ожидание такое, которое длится уже там.
Да, лет 15 называется, да.
Да, но, ну, не знаю, то есть получается так, что вот эти вот европейские такие заходы, да, ну, как это сказать, то есть шаги
в
сторону Европы, они должны что-то за собой принести. Позитивно это для всех сфер.
А вот теперь, Кристина, я вот хотел понять, ваш журнал, вот как медиа-проект, он объясняется тем, что в белорусах многих нет интернета, и он таким образом вот должен выходить как бы на диск, чтобы... По сути, это интернет-пространство, перенесенное на диск. Но меня это не судило, потому что мне казалось, что с интернетизацией в Беларуси не так, что плохо. У вас на каждом почтовом отделении там стоят по два компьютера.
Ну, конечно, мы не Бирма в этом отношении, слава богу, но в плане, по сравнению с той же России, у нас интернет в 70 раз дороже, чем в России. У нас одна из стран с самым дорогим интернетом в мире. Вот. И что касается того же канала, как бы, который на всю страну, интернет-канал, то он у нас намного-намного меньше, чем в Украине, чем в России. Плюс у нас монополия Белтелекома, это государственная компания, которая не продает трафик никому больше, то есть к нам ломятся просто операторы и российские, и украинские, и Латвии, и Литвы, но все-таки по-прежнему как бы монополия, вся, весь трафик идет через официальные, через государственные провайдеры. Вот, поэтому интернет у нас есть, я не говорю, что у нас до такой степени все плохо, но проблема в трафике, вот, в том, что у нас нет, вот, насчет анлима, то есть у людей довольно узкие возможности, то есть, я не знаю, мегабитный интернет и анлим, у нас все звонит $100, то есть это непосильно и неподъемно для белорусов, том, ну, как бы, тем более для белорусов, с небольшими зарплатами, вот, поэтому у нас в основном интернет, если есть домашний, то он по трафику, соответственно, специфика не белорусского интернета, что люди смотрят довольно мало видео, довольно мало слушают как бы, подкасты через интернет. И я уже не говорю про скажем, цифровое телевидение.
Наше радио не сейчас по интернету вряд ли будет.
Вряд ли. То есть маловероятно. Поэтому, ну, как бы есть некоторые видео такие, скажем, вирусные, очень популярные, конечно, люди смотрят и, ну, происходит на работе. То есть если у людей на работе халявный интернет, да, они могут себе позволить. Но что касается вот как сидеть дома там и в нормальном режиме это все смотреть, слушать, нет. Ну, у нас пока это только-только как бы... Интернет белорусский, он немножко дешевеет постоянно с каждым годом. Но все-таки ну, это еще процесс такой довольно долгий. Говорят, что единственное, что осталось продать белорусский, чтобы получить моментальную прибыль, это или труба, или интернет. То есть интернет раскупится моментально. И вот все этого ждут и ходят в курсе, что год остался максимум.
Мне известно, что опасность для власти. Потому что это перестает быть государством. А вот скажите, а вы бываете в Беларуси? Вы можете сравнить вот как бы вот свою обычную жизнь белорусского молодого человека и украинского? Вот она сильно отличается. На самом деле, если убрать какие-то наносные вещи, знаете, вот такие, такие политические, я не знаю. Вот обычно, вот белорусский студент и украинский. Ну, вы видите разницу, да. Вот
такую, разница в возможности.
Разница в возможностях, разница в мировосприятии, да. Разница в культурных интересах. Вот во всем этом, да.
Ну, смотрите, Виталий, разница в возможностях влияет на разницу в мировосприятии, потому что бытие определяет сознание. В принципе, все довольно похоже, все студенты имеют приблизительно одинаковые запросы, одинаковые требования к жизни, но и получают у нас и у них немножко разные. В плане культурного, в плане досуга, возможностей получить да, какую-то свежую культуру или свежую информацию, Беларусь совсем намного хуже, чем у нас. Намного меньше мест, где проходят хорошие концерты, хороших площадок. Меньше литературных происходит мероприятий, потому что, опять-таки, не хватает культурных площадок. Вот, среди с этим, между прочим, и белорусская весна также актуальна для белорусов, потому что они приезжают сюда, и здесь они могут компенсировать тот дефицит, который есть там. Точно так же и это связано с ограничением доступа информации. Вот Кристина уже говорила, что интернет очень дорогой, мало кто может себе позволить неограниченный, и они, соответственно, не могут следить за всем актуальным и информационным, культурным потоком, который успеваем смотреть мы. Вот. Ну и плюс людей там немножко меньше живет, да, в том же Минске, чем в Киеве, поэтому также немного другое сознание, немного вообще другой масштаб.
Кристина, а вот вы как-то задумались? Вы анализируете возможности?
Да, я анализирую вообще, реально есть ли разница и как ее вообще высказать словами. Вот, потому что на самом деле я считаю, что ну, как бы с точки зрения там ограничений и возможностей, конечно, у нас ограничений намного больше. И у нас очень много пассивной молодежи, которая, в принципе, живет по течению, никогда не барахтается, то есть там получилось поплывать, не получилось тонет, то есть всем, ну, фонаря, так сказать. Вот. А, но ну, получается так, то есть эта ситуация вокруг вообще медиапространства такого довольно закрытого, и вокруг ограничения возможностей, и то, что люди, то есть нету вот этой, ну, какой-то такой сгруппированности, то есть единства среди белорусских студентов. То есть если какие-то, например, как-то через законодательство там или, ну, то есть находятся какие-то вещи, которые угнетают, ущемляют права студентов, то есть у нас нет такого, ну, во-первых, вот союза какого-то студенческого, единого, который просто может сказать свое слово весомое, то есть что-то изменить ситуацию. Тем же распределением, например, которое в Украине, по-моему, не до такой степени трагическое, как у нас. Вот, то есть люди просто, они не верят в то, что они...
А в Украине вообще разве есть такое распределение?
Ну, в медицинском образовании сейчас остаются какие-то осколки, но их довольно несложно обойти, это я как врач-интерном говорил.
По-моему, распределение такое чисто вот советское родина.
Ну да, и у нас, то есть оно вообще считается как бы незаконным в том плане, что в Конституции у нас сказано, что у нас не бесплатное образование, но мы фактически должны отрабатывать там 2 года, а то и 5-10, что нам обещают там через несколько лет за то, что как бы нас учили бесплатно, да, то есть это уже получается не бесплатно. Там, ну, очень много было споров среди правозащитников, там подачи всяких опровержений, то есть тоже там или изменить конституцию, или там поменять закон, но в ну, это просто очень актуальная сейчас для меня проблема, что я на этом курсе, и я сама с этим совсем сталкиваюсь.
А вы кто по специальности?
Ну вот,
я вот, я с этим совсем сталкиваюсь, просто лоб в лоб, и я вижу реально, что люди, даже вот среди одногруппников, я вижу, что люди просто опускают руки. Им вот что предложили, они даже не пробуют как-то, никак изменить ситуацию, никак побарахтаться. Вот, и, ну, в принципе, я считаю, что вот такая ситуация негативная, она приходит к двум, приводит к двум вариантам развития событий. Первый, люди голосуют ногами, то есть они уезжают. Другой, ну, второй, получается так, что люди, которые приспосабливаются к этой жизни, к современной белорусской реальности, у нас, ну, возникает практически такая параллельная Беларусь, абсолютно такая, ну, андеграундная, я не знаю, как это сказать так, чтобы в полной мере это все выразить, но получается, что...
Ну, это называлось в советское время внутренняя иммиграция.
Может быть, да, может, да, да, да. И получается, что люди, люди, которые активные, они все равно найдут то, что ищут, они все равно найдут те же фестивали и те же возможности, и как бы какие-то варианты для того, чтобы не просто выжить, а нормально жить. Вот. И получается как вообще два параллельных мира. То есть я вижу, с одной стороны, своих тех же одногруппников, однокурсников, которые абсолютно пассивно, абсолютно ничего не хотят, их большинство. Но в том числе я вижу очень заинтересованных, очень активных и очень позитивно настроенных людей. И как бы соотношение, конечно, несправедливо, там 80% 20 примерно. Но все равно вот люди, которые яркие, они на самом деле очень яркие. То есть они даже на фоне иностранцев, которых я иногда встречаю, то есть таких же ярких, они еще ярче. Ну, то есть вот так вот.
Продолжим диалог с координатором фестиваля «Белорусская весна» Ильей Гластейном и журналистом белорусского медиа журнала 34 Кристины Корчевской сразу после краткого выпуска новостей на волнах Радио Свобода. Напомню, уважаемые слушатели, что в программе «Час света» мы обсуждаем находящийся сейчас в украинской столице фестиваль «Белорусский». Осталось только напомнить вам, что сегодня в 19:07 минут на Радио Свобода программа «Время гостей». Нужна ли России многопартийность? Это вопрос обсуждает председатель исполкома Санкт-Петербургской организации «Единая Россия» Дмитрий имя партии «Правое дело» в Санкт-Петербурге Сергей Цыбуков, ведущий Виктор Трезубов.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13:30, коротко о главных событиях. МИД России вручил послу Канады Ральфу Лисишину ноту о высылке двух канадских дипломатов, сотрудников информационного бюро НАТО в Москве. Ранее из Бельгии были высланы сотрудники постоянного представительства России при НАТО. Министерство обороны Грузии сообщило о начале военных учений НАТО в рамках программы «Партнерство во имя мира», против проведения которых резко возражает Москва. Накануне в одной из воинских частей Грузии объявил о неповиновении бронетанковый батальон. Военные сложили оружие после переговоров с руководством страны. Более 30 мирных жителей погибли в Афганистане в результате американских авиаударов, сообщают афганские власти. Информацию о десятках погибших подтвердил и Международный комитет Красного Креста. Министр иностранных дел России Сергей Лавров начинает трехдневный визит в Соединенные Штаты. Вячеслав Шпорт стал новым губернатором Хабаровского края. Решение наделить его полномочиями главы региона приняла сегодня Законодательная дума. Суд в Будапеште сегодня, как ожидается, рассмотрит вопрос об экстрадиции во Францию россиянки Ирины Беленькой, обвиняемой в похищении дочери трехлетней Элизы Андре. На Украине на аварийном участке шахты Новодзержинская продолжаются поиски 9 пропавших горняков. 4 мая в шахте произошел обвал породы, шахтеры остались под завалами. В Приморье работники военных заводов выйдут на митинг 13 мая с требованием погасить долги по заработной плате. На некоторых предприятиях задержка зарплаты составляет до 5 месяцев. В Багдаде в результате взрыва погибли по меньшей мере 10 человек, десятки ранены. У въезда на один из городских рынков взорвался заминированный автомобиль. В Канаде зарегистрированы 25 новых случаев заболевания гриппом H1N1. В Соединенных Штатах подтвержден второй за пределами Мексики случай смерти от нового гриппа.
Час прессы, программа «Радио Свобода», у микрофона Виталий Портников. Напомню, что наши гости сегодня координатор проходящего в украинской столице фестиваля «Белорусская весна-2009» Илья Гладштейн и журналист белорусского медиа-журнала «34» Кристина Корчевская. Мы обсуждаем проходящий в Киеве фестиваль, то почему он вообще проходит в украинской столице. 8-800-222-12, телефон прямого эфира «Радио Свобода». Это бесплатный номер для всех регионов Российской Федерации, так что звоните, задавайте свои вопросы гостям. Уважаемые слушатели, кстати, я думаю, что я не оговорился, сказав, что фестиваль проходит в Киеве, потому что, насколько я понимаю, вы его развозите по разным регионам Украины, да, от Львова до Луганска. Вот, кстати говоря, где лучше принимает такой фестиваль, на Западе или на Востоке Украины? Где интереснее?
В этом году будет первый опыт завоза фестиваля на Восточную Украину. В прошлом году был, кажется, один кинопоказ только в Луганске, а во Львове есть просто уже опыт проведения фестиваля. В прошлом году, кроме кинопоказов, была еще и литературная презентация поэтов белорусских. И в этом году мы еще большую культурную программу везем во Львов. Как нас примут на Восточной Украине, посмотрим, покажет время, но я думаю, что с не меньшим трепетом и ожиданием. Я знаю, что в Харькове и в Донецке нас уже ждут и уже заказывают нам культурную программу.
Мне кажется, мы понимаем, что Восточная Украина в каком-то культурном смысле слова, как-то не смешно прозвучит, Кристина, более похожа на Беларусь. По крайней мере, вот на ту Беларусь, которую вы сказали. Там есть, условно говоря, активное студенчество, но оно не, вот, ну, оно не 80 на 20, но оно где-то 60 на 40, ну, можно так сказать, или 70 на 30, в пропорции, да. Там есть, если говорить об украинской культуре, об украинском языке, там есть некая культурная такая вот среда, но она закрытая и замкнутая. Она отделена от основного массива населения, по большому счету, мне кажется, своим культурным интересом. И в этом смысле люди, которые интересуются украинской культурой вот в Харькове, Луганске, и, там, в Донецке, они, конечно, с огромным интересом воспримут людей, которые приезжают из Минска, Гродно и Гомеля, и интересуются белорусской культурой. Но куда деть все остальное население, даже молодых людей, я не понимаю, что с ними делать.
Ну, да, я думаю, что вы правы в этом плане, потому что насколько я знаю, то есть, ну, Восточная Украина там больше вот, как бы влияние России, соответственно, и на Беларусь, на всю территорию Беларуси влияние, я думаю, что еще и поглавнее. То есть в этом смысле у нас похожесть такая, как это сказать, и культурные, с культурного.
Ну, это ментальное.
Да, да. И как.
Ну, может быть, это, слушайте, а может быть, это не влияние России, может быть, это влияние русского языка? Просто вот русскоязычие как такового, которое для людей, вот их родной язык русский, они пытаются на русском языке получать какую-то культурную информацию и какие-то свои запросы формировать. А вы, условно говоря, да, вот хотите, чтобы они по-украински или по-белорусски эту информацию получали. И тут происходит эта нестыковка, что, в общем, может быть, они думают так же, как и вы, но на другом языке.
Ну, русскоязычие – это тоже один из аспектов влияния России, поэтому, да, конечно, я думаю, что, ну, то есть, есть же, как бы теории в плане того, что человек вообще воспринимает информацию именно так, как передает, то есть какой-то определенный код информационный в каждом языке есть. И то есть если человек русскоговорящий, русскодумающий, он никогда не будет думать так, как человек украиноговорящий, там, например, или белорусскоговорящий. И потому что есть очень много таких слов, специфически звучащих, которые именно передадут смысл только на том языке, на котором, ну вот, я не знаю, там, простой пример, там, учитель, да, учитель русский, там, например, в школе, а по-белорусски это будет наставник.
Наставник, да.
Ну, в принципе, вот в украинском языке то же самое, то есть получается, что люди фактически по-разному думают.
Ну, по поводу языка, понимания и восприятия, ну, на нашем фестивале многие люди открывали себя с удивлением, что на самом деле белорусский язык они отлично знают и понимают, ну, разве что говорить не могут, и я думаю, что убедятся они в Харькове, Донецке и Луганске в этом году в том же самом. Не думаю, что тут есть какое-то языковое противостояние, наоборот, скорее интерес. А по поводу пассивности там большого количества молодых людей или вообще население, так это цель любого фестиваля, она и есть первоначально просветительская, с тем, чтобы донести новую информацию, новую культуру, с тем, чтобы заинтересовать.
Вы меня, конечно, озадачили этой языковой теорией, Кристина, я просто вот не знаю, что с ней делать. Потому что если представить себе, что так, это была такая теория, да, что язык человека определяет его
сознание,
да, но вот вместе с тем, там, я не знаю, там крупнейший белорусский драматург, основоположник белорусской драматургии, там Дмитро Гбядуля, там он еврей по происхождению, насколько я помню, его родным языком был идиш, тем не менее ему удалось вот заложить ментальные основы белорусского театра. И это точно не еврейский театр, согласитесь, да, то, что, ну вот, это, я могу таких примеров привести как раз как относительно белорусской культуры десятки, и относительно украинской культуры еще большее количество. Про Россию вообще говорить не приходится, потому что там огромное количество людей, там, не знаю, писали на русском языке, будучи там представителями совсем других, даже не то чтобы цивилизация в этом, не знаю, там, чукотский писатель Юрий Ретхайл, да, он вообще был из другой, из другого мира, там, который на несколько веков раньше существовал, понимаете? То есть, может быть, тут все-таки дело не в языке, а в мировосприятии?
Ну, и...
Это не к тому, что я призываю вас отказаться от белорусского языка, как вы понимаете, да?
Угу.
Я просто говорю о тех людях, которые уже фактически белорусскими остаются, но язык уже утрачивают. Вот вследствие там каких-то естественных или неестественных, вследствие советских, но уже происшедших процессов,
угу.
Да? В обществе и в истории белорусского народа и так далее.
Ну, все-таки, как бы лично мое мнение, и я, в принципе, много на эту тему там и читала в свое время, то есть я просто сама белорусскоязычная и перешла на белорусский язык где-то года 3 назад, а до этого говорила только по-русски, то есть у меня вся семья русскоговорящая.
Ну, то есть у вас родной язык русский практически, вы начали говорить по-русски,
мамин язык, скажем, да. Русский, то есть там с пеленок я слышала русский, но... Осознанный выбор был в сторону белорусского языка, и я просто сама стала замечать за собой, что по прошествии нескольких там месяцев, лет, вот эта вот адаптация, когда прошла, то уже сложновато, во-первых, все равно информация стала восприниматься немножечко по-другому, оно, конечно, не резко ощущается, но немножечко по-другому, и намного стало лучше понимать в этом плане, ну, в плане языковом, в плане ментальном, так сказать, это что поляков, что украинцев. То есть, я наверное, скажу так, что, в принципе, менталитет какой-то, который остался у нас там у Восточной Украины там и у Беларуси после советских времен, он, конечно, свою шутку злую со всеми с нами сыграл, то есть у нас уже какие-то такие свои, свой образ мышления, то есть вот эта вот вся пассивность, вот я считаю, что это все оттуда, но с другой стороны, язык все-таки немаловажен, потому что это, как это сказать, национальная самосведомость, как это
самосознание.
Самосознание, да, когда у человека, у людей поколения вот моей мамы, да, у людей задают им вопрос, как бы, кто вы по национальности, то есть очень многие у нас в Беларуси могут ответить в плане, там, я советский человек. То есть люди...
Но они себя так ощущают.
Да, люди несуществующей страны, то есть люди, которые вообще потерялись на распутье выбора вообще, ну, называется, места вообще на этой планете, место под солнцем, то есть они фактически потерянные в плане, то есть когда нету какого-то понимания, кто ты по национальности, кто ты, из какой страны, какой твой родной язык, какая твоя культура, история, то, соответственно, у народа без истории, единой, без культуры, без какого-то единого такого плацдарма, одного общего для всех, соответственно, не будет ни единства, ни каких-то... Вот то, что есть у Украины, вот это какая-то такая запальчивость, такая более активность, то есть очень, ну, я вижу очень много ярких людей на Украине, то есть я, если, когда приезжаю в Украину, мне, то есть сразу, то есть по лицам людей понятно, что тут люди немножко другие, и вот этого немножко, вот этого не хватает белорусам.
Послушаем звонок, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Алло, здравствуйте, добрый день.
Да,
у меня вопрос к Виталию непосредственно.
Почему?
И к вашим гостям. Рамон и Сергей Упасад беспокоит вас.
Да, здравствуйте, Рамон.
Вот мне такой вопрос к вашим гостям. Два вопроса. Первый. Вот в Женеве 20 апреля прошла конференция международная по расизму. Вот участвовала ли в этой конференции Белоруссия и ушла ли она с нее как некоторые страны? Это первый вопрос. И второй вопрос. Считаете ли вы аморальным вот деление иудеями жертв Второй мировой войны, а Беларусь пострадала больше всех в ней, на 6 миллионов кошерных и 25 миллионов гоев? Спасибо большое.
Вот в этом эфире не звучат призывы, связанные с межнациональной рознью, с антисемитизмом, с попыткой вообще поссорить какие народы. Поэтому я, в принципе, думаю, что мы на ваши вот эти вот оба вопроса, потому что понятно, да, отвечать не будем. А самое опасное – это вот провокации в радиоэфире, уважаемые слушатели. Я еще раз призываю людей, которые до сих пор не могут понять нормы жизни вообще в цивилизованном мире, просто не трогать телефонную трубку. Это ведь очень просто. Не подходить к телефонной трубке, жить со своими страхами и со своим представлением о том, что мир до сих пор такой, какой он был создан в Третьем Рейхе, вот в одиночестве. И не пугать других людей. И самое главное, не детей не пугать. Тоже очень важно. Так что будем придерживаться действующих норм законодательства Российской Федерации, Конституции России, которая запрещает пропаганду межнациональной розни в средствах массовой информации, и с уважением относиться к согражданам. А мы продолжим беседу нашу, которую, кстати, я говорю, вот, звонок был, очень хорошая иллюстрация о том, как советское мышление продолжает действовать,
да,
так сказать, что бы там ни происходило, как-то преломляться, изменяться, но вот оставаться таким же советским по своему духу и толку.
Да.
Я хотел бы, кстати, у вас я спросить, потому что то, что говорила Кристина о том, что отличается украинское общество от белорусского, да, вы это тоже ощущаете? Может быть, это по темпоритму существования отличия есть? Вы пересекаете границу, да, вот, и вы чувствуете, что жизнь замедляется в Беларуси или нет? Ну, так условно говоря.
Не только у меня, но и у многих моих друзей возникает впечатление, что они попали где-то в трехлетний, четырехлетний возраст, конец 80-х, где еще до сих пор существует советская действительность, есть какие-то архетипичные образы, да, есть там архитектура того времени, где не увидишь, ну, в Минске, например, где очень мало каких-то исторических зданий, да, древней архитектуры, потому что Минск был полностью разрушен, и фактически он весь является советским по своему строению, по своей сути. Ну и в мышлении людей точно так же. То есть мне кажется, что спекулируют именно на вот этом вот, на советском мифе. Это выгодно, поддерживать людей в таком состоянии. Говорить о том, что они до сих пор там живут, а что они советские люди, а не белорусские, да, они, может быть, каких-то других национальностей.
Просто мне иногда кажется, Катерина, что вот то, что вы говорите, оно во многом может оказаться тупиковым. Но почему? Тупиковым с точки зрения именно вот развития молодого человека. Потому что, допустим, в Украине за эти там 18 лет уже появилось поколение людей, которые оканчивали украинские школы. Они говорят по-украински, даже если их родной язык русский. То есть это другое поколение. В Беларуси так не произошло, этот процесс был прерван практически,
да,
в 94-м году. Вот он прерван. Тем не менее, есть некое молодое поколение, да, которое, по сути, уже выросло в независимой Беларуси, но вот оно вот такое. И когда вы его пытаетесь как-то отделить от белорусскоязычных, белорусов и так далее, вы таким образом создаете некую искусственную преграду. Ну, понимаете, да?
Да, да.
Вот есть Ирландия. Прекрасный пример. Страна, где каждый чувствует себя ирландцем. Но, тем не менее, людей, говорящих по-гельски, гораздо меньше, чем белорусских людей, говорящих по-белорусски.
Угу.
То есть язык все знают, могут там сдавать экзамены, но им не пользуются. Но, тем не менее, вот англоязычие ирландцев не помешало созданию сильной страны с сильным национальным сознанием, которое свое там достойное место занимает в Европе, никому не приходит в голову, что ирландцы англичане или там шотландцы. А белорусы ведь тоже могут сформировать, если они найдут взаимопонимание друг с другом, вот эти вот две части общества, хотя бы на уровне молодежи. Они могут сформировать такой же уверенный в себе европейский народ, который никто не будет путать ни с русскими, ни с украинцами.
Ну, в принципе, я вот сейчас так послушала вас, и я боюсь, что это вот наше будущее. То есть в плане, что мы когда-нибудь вернем себе полностью белорусский язык там на всю территорию, я, ну, не до такой степени оптимистка. Вот. В плане, что у нас будет какая-то там сильная европейская там страна, которая не будет идентифицироваться вот с Россией, да, я думаю, что это будет, и это уже может есть в какой-то степени. Что да, у нас уже выросло поколение молодых белорусов, которые считают, что у них есть такой офигенный просто красно-зеленый флаг с таким прикольным орнаментом сбоку там. Классный круглый герб такой, похожий на советский. То есть у них уже что-то, ну, как бы абсолютно такая, абсолютно адекватная государственная политика, идеология уже в мозгах есть. То есть, но я все-таки надеюсь на то, что все-таки историческими процессами правит активное меньшинство. И вот этого активного меньшинства, которое я вижу вокруг себя, именно вот такого с пониманием действительности, а не просто, что, знаете, там, меня так научили, мне так сказали в школе, что вот это вот так, а это так. То, что у нас историю очень любят там до сих пор в сторону там, что Беларуси не было до Второй мировой, да, там, а раньше вообще неизвестно, что было на этой территории.
Так известно, что было Великое княжество Литовское, известно, что
так,
там было.
Ну, понимаете, что у нас это в мозгах даже, ну, у нас вся история наша, там, посмотреть на памятники, там, на архитектуру и так далее, то есть у нас все, что раньше советского времени, раньше Второй мировой, у нас все просто под эскаватор, у нас очень много рушится исторических зданий, вообще, то есть к культуре истории, вот старинной такой, ну, уважения как такового со стороны государства я не вижу. И, в принципе, да, у нас есть такое разделение, я его очень четко вижу, например, но я очень надеюсь, что, в принципе, вот это вот взаимопонимание будет, потому что только это и будет каким-то, скажем, возможным вариантом того, что что-то изменится в хорошую сторону, а не останется как есть, то есть 80 против 20 и 20, которые считают себя правее всех остальных 80.
Послушаем звонок. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Алло.
Да, здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Алло, здравствуйте, меня зовут Сергей, я вот из Москвы звоню. Я слушаю вашу передачу. Но в прошлом году, я прошу прощения, можно музыкальную тему опять коснусь?
Да,
в прошлом
пожалуйста.
Году был в городе Молодечно, там город с богатыми музыкальными традициями, хорошее музыкальное училище, и довелось присутствовать на концерте. Представьте, молодые люди, девушки и парни, поют под фонограмму, стоят вот прямо по нашим, по новым российским меркам. Не по советским, прошу прощения, не живьем, не с ансамблем, а именно вот такая типичная наша российская, вот эта вот, я не знаю, жуткая какая-то вот музыкальная даже кич-культура.
Это называется фабрика звезд,
это
называется,
есть,
да.
Ну, да, я бы назвал завод. Знаете, у нас все фабрики, давайте хоть по заводам какие-нибудь поговорим, да. У меня вот вопрос в связи с этим. Может быть, это вот взгляд на Москву по-прежнему остался, и он в молодежи такой же сильный. Москва — это нечто такое, какая-то Мекка. Может быть, на Варшаву смотреть, на Берлин, я извиняюсь, конечно, на Запад, как обычно, музыка все-таки. Ведь песнеры — это музыканты international level такой, я извиняюсь, на английские слова произнесу, да, они международного уровня, не важно, что они пели на белорусском и на русском. Спасибо большое.
Спасибо за вопрос. Да, вы очень-очень в точку, то есть я это просто не упомянула и как бы не сделала на этом акцент, но вот этот взгляд на Москву, он, не знаю, у меня даже среди моих друзей, которые в основном, вот я просто сама с Гомеля, и получается, что вот восточная Беларусь, вот эта ориентация на Москву просто капитальная, и у меня очень много знакомых, то есть у них единственная там возможность что-то там достичь в жизни, это, ну, поговорить, ну, там, в разговоре, то есть там, ну, вот, можно поехать в Москву, там, ну, там, вот там круто. Вот, а в плане музыки это просто в яблочко, потому что у нас несколько лет назад, где-то года 4 назад, у нас ввели цензуру вообще на всех радиостанциях белорусских 75% белорусской музыки. Наше когда-тошнее такое очень классное радио Рокс, которое, в принципе, такое дочернее от московской станции одноименной, его просто покромсали, то есть 75% белорусской музыки, их формата просто не существует в природе, поэтому они перевели свой формат на ретро-поп и шансон. То есть это была трагедия, можно сказать, вот моего поколения, поколения там плюс-минус пару лет, потому что, в принципе, это было единственное такое радио, которое очень любила молодежь, и сейчас все вот это 75% белорусской музыки, оно контролируется, и эта белорусская музыка, это есть не белорусскоязычная вот музыка, которую слушает сейчас молодежь в Беларуси, а вот такие клоны вот русской эстрады, которые как бы поют по-русски, там, это те же люди, которые пели под фонограмму там в том же Молодечно, да, то есть это абсолютно ни таланта, ни какого-то глубокого смысла, но такое есть, и это очень всех печалит.
Да, но, тем не менее, кроме вот российской, русской, ориентированной белорусской музыки, все же есть самобытная, да, белорусскоязычная, белорусскомыслящая музыка, и именно, между прочим, вот группа НРМ, о которой Виталий уже сегодня вспоминали, в общем-то, она нас во многом, организатор фестиваля, собственно говоря, вдохновила на организацию этого фестиваля, и наш логотип, да, бел-червоно-белая подводная лодка, это в общем, вырезка из текста песни группы НРМ альбома 2006 года. И именно вот такую свежую, белорусскоязычную, интересную, не похожую ни на какую другую белорусскую музыку, и мы и приглашаем на наш фестиваль, и, в общем-то, стараемся быть стимулом для того, чтобы, ну, другим, может быть, центром притяжения, чтобы, может быть, была не только Москва, как какая-то мекка, да, но, может быть, Киев, как альтернатива, причем альтернатива нам не украинской музыки, а именно центр притяжения белорусской, настоящей, аутентичной, не похожей ни на какую другую музыку. И в этом году у нас участвует этно-фьюжн, этно-джаз, группа «Джамби Бум». В прошлом году они у нас уже были, но они сильно меняются, сильно прогрессируют, и в этом году они уже проездили по нескольким фестивалям, были во Львове, в Гуляйполе на фестивале «Дань незалежності» с Махном, и опять вот приезжают к нам. Вчера они праздновали свое пятилетие, и с нетерпением мы ждем их концерты в Киеве и в Тернополе.
Ну, согласись, Кристина, что мы вот это говорим, по сути, сейчас такой больничный, в большей степени такой молодежной неформальной культуре, а ведь Гомель, например, очень самобытный театр кукол, который, можно сказать, если бы его знали за пределами Беларуси, то я понимаю, что, на самом деле, театральное искусство в Беларуси тоже развивается по-своему.
Ну, да.
Совершенно своими. Но это ведь тоже это вопрос недостатка информации еще к тому же.
Да.
По большому счету. Поэтому людям, которые даже в Гомеле занимаются той же культурной деятельностью или искусствами, тоже хочется вырваться хотя бы на какую-то другую площадку, в ту же Москву, чтобы их увидели и узнали, не только в собственном городе.
Ну да, у нас вот этот вот дефицит информации, дефицит вообще знаний. У нас это, я считаю, одна, ну, это две наших самых больших проблемы вообще. Потому что независимых СМИ как таковых нет. Некоторые вещи, которые надо бы знать там про... Ну, то есть, не то, что это там абсолютно истина, но которые важно было бы знать белорусам. Многие белорусы не знают. И из-за этого возникают все эти проблемы. А насчет развития, я считаю, что как культура, так, ну, как бы вот культурная сфера вообще, музыка, театр... какие-то литература белорусская, именно вот белорусская такая самобытная, она развитие какое-то, ну, очень как большими шагами развивается это все. Но и другой вопрос, что про это мало кто знает, скажем, из широкой такой публики, то есть свои какие-то круги тесные вообще в курсе событий, но так, чтобы это, скажем, чтобы висели по городу афиши, что, например, будет литературная вечеринка там, такого нет. И такое, если это кто-то вешает на там на тумбу или на стену куда-то, то есть это срывается, закрашивается практически в этот же день. То есть, ну, это просто невозможно действовать в таких
условиях. Зато Ющенко и Лукашенко сегодня будет литературная вечеринка в дворце Паскевичей. Это вот все увидят, Гомель. Это невозможно будет не заметить. Ну, отреставрируют хоть парк. Наверное,
да, там такие раскопки, да. Там просто весь город, весь парк перекопали.
Ну вот, послушаем звонок. Здравствуйте.
Алло.
Да, говорите, пожалуйста.
Это Иван из Москвы. Вот меня немножко затронуло, очень глубоко затронули проблемы, связанные с языком, о чем вы некоторое время назад говорили. Вот мне кажется, что менталитет, он вовсе не определяется языком. В одной и той же языковой группе существует огромный еще разброс разного рода менталитетов. И вот я удивляюсь тому, почему так вот игнорируется русскоязычная культура, такая огромная культура, ведь это же просто от Бога, что вам повезло, что вы усвоили это с детства, с молоком матери. Зачем же отказываться от такой культуры? Чем это мешает развитию национального языка?
Насколько я понимаю, спасибо, Иван. Насколько я понимаю, что Кристина, она говорила не о желании игнорировать русскую культуру, а о том, что ей не хватает своей белорусской. Если я правильно понял.
Тут я скажу о своем впечатлении, да, я ездил в Минск недавно, и какое на меня большое произвело впечатление, что белорусский, ну, в связи с официальным двуязычием, да, два официальных языка, белорусский и русский, белорусский язык в Минске остался только на надписях в транспорте и на названиях остановок, на объявлениях остановок. Везде господствует русский язык, и ни о каком ущемлении речи быть не может. Белорусский язык дискриминирован полностью, и это как раз ему нужно помогать. Вот.
Я бы даже не сказал, может быть, надо точное простое слово употребить. Он даже, может быть, не нарочно дискриминирован, просто не нужен, как бы.
Как бы, если...
Как бы не нужен. стена, ну, потому что и так все хорошо, условно говоря.
Ну, просто это неграмотная вообще политика в государстве, потому что я считаю, не прервим тогда государство вот этот вот процесс белорусизации вообще. То есть это, ну, конечно, любое вмешательство такое насильное, то есть перевод на другой язык, это очень болезненно для всего народа, я понимаю. Но все-таки это, если когда-то насильственно перевели на русский язык, то вернуть нам свое, пусть с какой-то кровью, но это необходимо, я считаю. Хоть в какой-то степени, пусть половина населения не просто знает в аттестате, имеет оценку по белорусскому языку, потому что он как бы учится, но он учится как бы. Вот. А в разговорной речи все, ну, мало кто решается вообще заговорить. Вот. А насчет того, ну, что как бы вот я игнорирую там русскую культуру и так далее, то, ну, я могу сказать так, что в принципе русская культура, она, конечно, может быть там с молоком матери и так далее ко мне пришла, но все-таки, оглядевшись по сторонам, в каком-то вот 3 года назад, в период, когда у нас как раз были выборы, начав читать книги, которые, в принципе, ну, в общем доступе, они не...
10 секунд. Я могу это сформулировать так, что вы восприняли белорусскую как свою.
Да, ну, просто этого не хватает.
Да, это вот, ради этого, собственно, и проводится наш фестиваль, насколько я понимаю. Я напомню, что участниками нашей сегодняшней программы были координатор фестиваля «Белорусская весна» Илья Гладштейн и журналист белорусского медиа журнала 34 Кристина Корчевская. Сейчас, после выпуска новостей, повтор программы «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Я российский пленник, итальянские сознания Второй мировой войны и другие темы в этой программе. А час прессы провел с вами Виталий Портников, продюсер Игорь Исхаков. Спасибо, что были с нами, уважаемые радиослушатели, и до встречи.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Журналист Ольга Серебряная провела расследование. Кто и как распространяет угрозы националистам.
Комментарии экспертов.
Правозащитник Валентин Гефтер анализирует истоки ксенофобских настроений в российском обществе.
Право автора.
Журналист Юрий Васильев не удержался от участия в дискуссии о раскрашенном Штирлице.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.